мудрить о матери мира. Что можно вкладывать в понятие матери мира? Матери мира можно вкладывать в понятие, так сказать, как мы скажем, одного полюса, женского полюса. Космос. Да. Что значит? Что это значит? Она, во-первых, так сказать, величайший разум. Она существо женского начала, настолько высокое по способностям, что нам трудно представить. Она глава иерархии света нашей Солнечной системы. Женская сущность. И так сказать, ее душа, ее энергия, ее духовная энергия, ее разум охватывает всю Солнечную систему. Она правит ею. Она знает, что и как, какой планете, что она нуждается и помогает в строительном движении планет. И та энергия, она двигается энергией космического пространства. Она невероятно велика и сильна. Она одно ее приближение без всякого умысла заставило преподобного Сергия падать, чуть не замертво. И в таком состоянии величия ей, как бы сказать, трудно было бы сноситься с отдельными людьми. А для этого она имеет персонификатором. Как вы понимаете слово персонификатор? Или для вас это слово новое?
Нет, слово не новое. Но здесь можно тоже рассмотреть как дифференциации женского начала, но в более, что ли, с более грубой энергетикой, чтобы воспринимать можно.
Да. Это они. Очень высокие духовно сущности, мужчин и женщин, как сказать так. Но они, их можно назвать порождениями, вернее говоря, даже олицетворениями женского начала матери мира, как сказать, олицетворениями или сущностями, которые выросли под лучом Матери Мира. Она специально выращивала своих представителей. Такие существуют в космосе и выполняют возложенные на них функции, в том числе и сносят с людьми. Так. Чему я все это говорил?
Мы говорили о Матери Мира и о владыках.
Да. Так вот, Матерь Мира, ее распоряжение находится, я бы сказал, грубо, материальная часть космоса. Психическая энергия, космические энергии, все это энергии тела Великой Матери Мира.
Альфред Петрович, а вот о владыках Шамбалы, что можно сказать?
Я с вами запретные, я бы сказал, вопросы. О некоторых, как сказать, кое-что известно, о некоторых очень мало известно. И зовутся владыки Шамбалы. Что можно сказать? Когда назрело, но еще не назрело, предвидение предательства Люцифера во время третьей расы человечества, владыки и великие духи из Юпитера, в числе семи и восьми, спустились на землю, чтобы оказать ей помощь. Вот эти великие духи, это те, которых тайные доктрины называют вот сейчас.
Кумары.
Кумары, вот. Вот эти седеро кумар, это вот ядро нашей иерархии света на Земле. Это ядро Шамбалы. И среди них был величайший. А величайшим был тот, которого теперь называют владыкой Эн, и который мне стоит во главе Шамбалы. Вот эти сенераты начали работу на земле, у них появились сотрудники, и таким образом создалась иерархия света нашей планеты. Но, надо сказать, вы читали Крижевского?
Читал, но не все.
Ага. А, да, мне надо было этот вопрос задать. То по существу устройство иерархии света, Шамбалы, и вообще является космической тайной для нас. И великий учитель в одном из своих посланий об этом говорят и рекомендуют для того, чтобы думать о иерархии света, думать о ней по схеме, предложенной Крижовским. Тайна, как истинно построена наша иерархия, будет раскрываться нам самим, когда мы поднимемся на следующие ступени, иерархические ступени восхождения.
Спасибо.
Но я был вынужден настолько коротко сказать, что для вас эти вопросы не очень-то, наверное, ясно прояснить. Об этом существует, как материалы, которые в свое время должны прийти в ваши руки.
Да. Существуют...
Подождите, я хочу хоть добавить что-нибудь. Всеми мерами нужно добиваться нравственной чистоты последовательности.
Любви.
Но я любил себя. Сейчас. Послушайте. По существу можно сказать, что эволюция человечества – это есть эволюция любви. Начальная любовь звериная и животная, для которой все женщины для мужчин одинаковы, для женщин все мужчины одинаковы. Это самая низшая ступень. И в процессе долгой эволюции миллиардов лет это животное двух довольно утончать, сперва стать все тоньше, как все-таки, наконец, довести до космического слияния, до полного слияния двух половинок души в одном. Это конец, так сказать. И нет ничего важнее, чем вот эта эволюция любви, это становление любви, меняющейся из животной, становящейся все более одухотворенной. Сейчас еще сюда. Качество любви есть качество творчества народа. Если любовь народья находится в очень низком состоянии, как удовлетворение животной страсти, то и искусство у этого народа будет находиться на низкой ступени, и творчество его будет низкого пошиба. Можно сказанному найти блестящее доказательство. Возьмем русскую революцию. Возьмем русское искусство до революции. Я как раз был свидетелем, я видел, успел ухватить конец старой вот, царской России и все прочее. Перед революцией октябрьской, перед революцией русское искусство процветало. Среди русских писателей, поэтов, композиторов появлялись очень талантливые люди, которые внесли большой вклад в культуру. И все это, да, журналы имели чудесно красивое содержание. Были поэты хорошие, мог признать Бальмонт, Балтрушайтис, Клюев. Много было. Были писатели, прозаики хорошие. И все это смело революции. И послереволюционный литературный герой стал совсем другим, не таким привлекательным и не таким высоким, как до революции. А вина этому именно то, что революция выдвинула вещь свободная любовь.
Да.
И свободная любовь понимали как свободное совокупление мужчин и женщины в любом месте, в любое время, когда вздумалось, и с кем вздумалось. Я сам помню, как революция началась, как началось блядство буквально, как началось страшный разбрат. Но не сбросили себя сдерживающие начало церкви и другие морали. И стали просто-напросто и животными. И все это моментально сказалось на искусстве. Ой, об этом существует классная литература. То есть, прекрасные рассуждения. Всеми мирами учения Агни-йоги говорит, что в самом половом акте нет никакого греха. Он естественное требование природы, да должен быть как всякий, никакого греха нет. Но он не должен быть извращен. Очень может удивить ему столько, сколько нужно для продолжения творческого рода. А основная половая энергия должна тратиться на творчество. Энергия, которая дается человеку, одна. Она не тратится на производство потомства, и она же на строительство жизни, на все. Тот, кто дает воду, сам акт половой, акт, при котором создается новая жизнь человечества. Агни-йога называет священным, он называет вложение. Но темные силы превратили его в искажение, в предмет наслаждений, и теперь пойдет сильное развращение человека. Именно творческую энергию употребить в той мере, какой это желательно, можно употребить его на совокупление, на создание себе потомства. Это твое право, как твое призвание, никто это не может упрекать. Натратить всю половую энергию на половицу окупления – это уже преступление против человека, против природы.
Человеку не остается энергии для совершенствования, для творческой работы, и он сам впадает в инволюцию.
Да.
Разлагается.
Да, разлагается.
А как понимать тогда факт с Есениным? Говорят, он был очень любвеобилен по отношению к женщинам. Писал прекраснейшие стихи одновременно.
Кто-кто?
Есенин. Это исключение, что ли?
Нет, никакая не исключение. Именно все творцы могут быть творцами только если они богаты половой энергией. Потому что иначе нечем созидать. Разве про Пушкина мало рассказывать, насколько он был созидателен? Это говорит о том, что у него этой творческой энергии было очень много, и он недостаточно ее обуздал. Если он меньше пользовался бы, как все-таки ее, сладостной чашки, то он создал бы гораздо больше и лучше. И если Есенин не разбазаривал бы своей энергии по бабам, то он создал бы чудесные вещи. Вот. И то, что создано в каждой евро искусства, это именно есть плод половой энергии. А половую энергию можно вызвать действие только через женщину, поэтому женщина, назначение женщины творить через мужчин. Женщина должна вдохновлять мужчину на творчество. И вот те мировые дела, искусство, как в музыке и всюду, какие у нас сохранились, все. За каждым этим шедевром, кроме ее создателя мужчины, стоит тень женщины, о которой мы иногда знаем, а иногда и не узнаем ничего. Но без женщины этого шедевра нельзя было бы сотворить. Мужчины и женщины – это по учению о йоге, это творческая батарея. Это творческая батарея, а в творческой батарее сила тока зависит от самого слабого полюса. Не так ли? А?
Да.
Так вот, мужчина унижает женщину, лишает права. Он ослабляет ее, этим он лишает себя творческого тока, который женщина могла бы дать ему. Поэтому женское равноправие – одно из самых нужных вещей в новом мире. И когда женщине будет дано полное право, творчество мужчины этим усилится и самой женщине, и прогресс пойдет быстрее. Женщина творит через мужчин. Если не было любви, то мужчина шедевра не создаст. И вот я с большим интересом в биографиях ученых и художников, писателей, ищу эту женщину, которая питалась творческим током. Все эти языки истины я пытался передать более простым языком, но не знаю, как это удалось. Главным образом я считаю, я написал эссе «Дубов». Я иллюстрировал, как молодой художник пишет, написал и получилось холодное, никого не убеждающие вещи. Как потом он влюбляется и получается вот нечто убедительное и сочетательное. При этом я сегодня дал философское объяснение, что такое любовь. Я видел тайную доктрину и подумал, кто же ее толстый тома будет читать? А потом, где же люди возьмут эти толстые тома? Их нет в продаже. Они стали уникальными. Откуда люди получат возможность познакомиться с Агни-йогой, с ее идеей? И решил, что для этого нужно написать короткие, разные рассказы, эссе, понимаете, судьи. И я приступил к этому. И вот скажу, что не пожалею.